Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
В гостях у нас Наталья Шакура, руководитель направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим об очень интересной теме служения в больницах. И мы призываем всех, кто хочет присоединиться к этому служению, стать тоже добровольцем. Это можно сделать в Москве в храме Царевича Дмитрия при Первой городской больнице. Каждое воскресенье в 11:45 записывают новых добровольцев. Адрес храма: Ленинский проспект, дом 8. Корпус 12. Если вы в другом регионе, вы можете позвонить по единому номеру церковной помощи 8 870 70 22 22. И мы хотим услышать от Натальи ту самую историю, которую мы анонсировали в предыдущей части нашей программы по поводу семейной пары.
Но на самом деле историй таких много, я расскажу ту, которую я знаю. Может быть, Василий, вы еще другую какую-то расскажете историю, потому что на самом деле историй таких очень много. И вот в дополнение наш тем, конечно, в больнице пробуждаются зачастую самые лучшие чувства в человеке. Ну, чем это можно объяснить? Наверное, тем, что на самом деле многие чувствуют приближение смерти и начинают, правда, как-то думать и начинают понимать, как они любят тех, кто рядом с ними находится, и что, наверное, это очень важно, вот как-то, да, вот и очень ценно то, что они испытывают. Очень часто в больницы попадают семейные пары с коронавирусом. Ну, довольно часто, правда, история, когда в госпитале, в какой-то больнице лежит семейная пара. Иногда, там, если это обычная больница, там в палате может мужчина и женщина, муж и жена лежать, да, или там сын и отец, или там, ну, в общем, семейные какие-то, да, вот такие истории. Вот, и, в частности, тоже одна из историй, кстати, она была не единожды. То есть,
по крайней мере, я рассказываю, люди, да,
разные люди, но тем не менее... Как в одном госпитале лежали муж и жена, причем жена была в более тяжелом состоянии, в реанимации, муж был в более легком состоянии, в терапии он был. Вот, и он писал жене трогательные письма, ну, собственно говоря, и передавал через добровольцев туда жене в реанимацию. Ну, и они, как такие голуби почтовые, переносили эти письма, вот этой женщине читали. И, собственно говоря, ну, как сказать, ну, просто, конечно, там все плакали, как говорится, ну, вот, и потому что, на самом деле, очень трогательно, письма, написанные с любовью, с теплом.
Я так понимаю, что она тоже что-то диктовала, но не могла записать,
да? Да, она не могла ответить, она в реанимации была, писать она не могла, она что-то диктовала, какие-то краткие послания в ответ мужу тоже передавала. Вот, ну, слава богу, эта история закончила хорошо, все выздоровели, выписались, вот, но, к сожалению, бывает, это другие истории, вот тоже у меня на глазах, тоже мы через санитара там передавали тоже такое послание, и у меня даже оно хранится, очень теплые слова маме, значит, передавали дети и муж, и, ну, просто там все это и зачитывалось, и, вот, но женщина, к сожалению, не выжила, вот. То есть есть разные истории.
Но в любом случае, перед самыми последними моментами своей жизни особенно важно услышать что-то доброе от самых близких людей, и в любом случае это очень важная такая часть нашего служения.
Ну, а как вот, ну, я буду все время говорить со стороны такого, ну, человека...
Скептика?
Нет, не скептика, но человека, как бы, вы все-таки, знаете, находитесь довольно долго внутри профессиональной благотворительности во всех ее, ну, скажем, аспектах, а я такой, ну, скажем, может быть, человек сочувствующий, но все-таки довольно невежественный и очень светский по сравнению с вами. Вот я слушаю сейчас нас, например, да, по радио, на Радио Вера, и думаю, я, конечно, очень бы хотел вот так об этом, Наташа воодушевлён, так рассказывать, такие истории, я тоже хочу приобщиться, я, может быть, тоже хочу послушать, но мне очень страшно. Я боюсь видеть смерть, я боюсь видеть кровь, я боюсь видеть боль. Как вам, вы боялись, когда вы первый раз, ну, не только вот общаться с людьми, да, когда вы начали ходить, все-таки... Мы все-таки все равно говорим о призвании, да, и для того, чтобы именно по доброй воле туда приходить, и не просто приходить, заставляя себя, да, я буду служить людям, скрипя зубами, несмотря ни на что, а приходить туда и получать от этого еще и радость, и оттуда уходить не в депрессии и не в выгорание, уж про выгорание вообще не будем говорить, да?
Да.
Как с этим?
Ну, начнем с того, что больница, конечно, далеко не для всех. Ну, абсолютно точно. Вот я знаю, ну, не то, что подавляющее, но много людей, которые просто не могут терпеть больничный запах. Ну, специфически, да.
Крови боятся.
Да, крови боятся. Не, у нас вот, например, на лекциях по уходу за ранеными, там есть определенный слайд-шоу, там у нас военный медик показывает, и у нас уже есть два человека, которые упали в обморок, когда они на фото смотрят, да, то есть понятно,
еще что... еще даже на фото, еще и даже
да, не, вот. Поэтому, не конечно, здесь, как вам сказать, наверное, вот такой здравый страх, он нужен, он должен быть. То есть это значит, что человек просто адекватный, он реально оценивает свои возможности, да. Но здесь довольно просто все сделать, можно просто, ну, начать, пойти, посмотреть, мое, не мое. Ну, как бы, если пойдет туда, я просто помню, когда меня, опять же, ну, то есть, да, вот хорошо, там, чаем напоить, книжку почитать, там, все нормально. Но вот когда меня первый раз привели к человеку, который лежал в очень тяжелом состоянии, весь в пролежнях, который фактически, ну, гнил, ну,
заживо.
Да, заживо, да, и сказали, ну, вот его надо помыть, поменять подгузник. Ну, вот и я, и это в первый раз в моей жизни. И я, и моя тоже там была, там, ну, скажем, напарница, да, мы были вдвоем. Ее там сразу как-то и стало плохо, нехорошо, там уже запах и вид, ну, правда, как бы вот. И я поняла, что у меня уровень брезгливости, да, довольно-таки, ну, как бы такой позволяющий это сделать. Ну, как сказать, на самом деле нужно вот... У меня вот есть в роду медики, моя бабушка была врачом. Ну вот, то есть я не знаю, может быть, это как-то наследственно передается. Ну, то есть нужно какая-то правда, вот какое-то... То есть ты понимаешь, что тебе это не вредит. То есть ты пришел, ты это запах, ты приносишь нормальный вид крови, ты приносишь нормально, в обморок не падаешь, там, за, как бы, какие-то операции делать можешь, и здраво оценить свои возможности. Если вот так пересиливать, а заставлять через силу ни в коем случае не нужно. Потому что, на самом деле, здесь ведь очень важно себе не навредить. Мы же не для этого туда ходим.
Ну, хорошо, но вы последние 3 года почти провели в красной зоне, в том числе. И здесь уже страх вполне себе, ну, реальный. Ты можешь заразиться и серьезно заболеть, а может быть, даже и расстаться с жизнью.
Ну, как вам сказать, дело в том, что как бы довольно-таки очевидно, что в метро мы подвергаемся гораздо большей опасности заразиться ковидом, чем в больнице, потому что в больнице соблюдаются, на самом деле, сейчас экстраординарные
меры
защиты, потому что это костюмы абсолютно полной защиты, там и респиратор, и комбинезон, и несколько там пар перчаток, и бахилы, и все это на тебе надето. Конечно, если пренебрегать, ну, как бы, да, какими-то, ну, грубо, так скажем, да, мерам безопасности, наверное, можно заразиться. Но, в принципе, если соблюдать все вот условия, то заразиться довольно сложно и гораздо проще, пойдя в магазин, там, что-то купив себе.
Мы сегодня много говорим о смыслах, и я так понимаю, что все-таки перед тем, как поступить в ПСТГУ и вообще стать таким человеком, посвятившим себя служению больничному, у Натальи было много всего в жизни. И журналистика, да, Наталья, откроем страшную тайну, была даже ведущей нашей коллегой на радио и на телевидении, белорусском, правда. И как это все происходило, как был тот, как шел тот процесс постепенного обретения смыслов в твоей жизни?
Ну, наверное, процесс обретения смыслов все-таки начался с моего крещения, мне кажется.
В сознательном возрасте?
Ну, в общем, история с моим крещением очень смешная. Я уже Василию рассказывала. Фактически я выступила в роли человека, который, можно сказать, продал возможность себя крестить своей крестной, потому что это был 88-й год, это был Советский Союз. Вот, а я была тогда пионеркой и
знаменосцем.
Убежденный, абсолютно, потому что у меня мой дед, он был журналист, тоже писатель, он партийный был деятель, очень такой серьезный. Он меня воспитывал как будущую смену, только во мне, видимо, из всех внуков он видел какой-то потенциал идейный. Вот. И, конечно, растил меня, так сказать, со всем усердием коммунистическим. И я, конечно, была идейной пионеркой, и я вот родом из Минска, нас привезли в Ленинград. И тетя Оля, вот моя сестра, моей бабушке, сказала, куда вы хотите пойти? Я говорю, ну как, куда? Конечно, на крейсер «Аврору». Какие варианты? Вот. Мы пошли на крейсер «Аврору» с моим братом младшим, там побегали, все было очень здорово, интересно. Когда мы сошли с крейсера «Аврора», она, значит, сказала, все, теперь мы идем креститься.
Ничего вот. Себе.
То есть она, видно, была как-то не готова к тому, что я уже личность сознательная, пионерка и это все такое. То есть не поняла, так сказать, всей сложности данной постановки вот, вопроса. Я сказала, что креститься, конечно, я не пойду, и категорически нет. А она, видно, уже договорилась, или что-то там у нее было, были какие-то, значит, на эту тему уже представления. Но задумалась, говорит, ну хорошо, говорит, а если я тебе куплю альбомы «Мелки»? А я любила рисовать, но тогда время дефицита, конец 50-х, особо ничего не было. Я говорю, нет, нет, категорически нет. А потом она тоже немножко задумалась и вынула из рукава козырь, который просто меня сразил наповал. В то время были очень модные такие резиновые тапочки, мыльницы они назывались тогда. Кто жил в то время, наверное, помнит.
Типа балеток
таких. Типа балеток резиновых, да. И это была просто запредельная для меня мечта. Я могла мечтать там о золотой карете, не знаю, о голубом вертолете, вот там, о этих вот, значит, мыльницах.
С тем же успехом.
С тем же успехом, абсолютно. Вот. И она такая, значит, помолчала. Ну, хотя они стоили, там, существенно, тоже какие-то деньги, видно, не знаю, какие у нее финансы были. Она так подумала, посчитала, видимо, что хватит. И говорит, хорошо, говорит, я себе эти мыльницы куплю. Тут уже я, значит, немая паузу, я думаю, ну нет, ну это все, просто за нами сразил, конечно, наповал. Ну, в общем, короче, я в итоге сказала, что так, хорошо, ну тогда и мыльницы, и альбом, и мелки. Она сказала, ладно, хорошо. В общем, я выжила ее по максимуму.
Подожди, вот. я вам было сколько, 10, 11?
10 мне было лет. Вот, и...
Крепкая натура такая.
Да, после этого мы пошли, собственно, в Александро-Невскую лавру, вот, нас крестили. Там, и мне подарила крестная крестик и цепочку серебряную, я их спрятала, я ей сказала, что не дай бог такой-нибудь скажешь, я тебя убью. Прям так и сказала, помню очень хорошо это. Вот, она, конечно, никому не сказала, и родителям даже не сказала. Вот, и я, конечно, это держала в страшной тайне. Вот, крестик потерялся, не знаю, где он, ну, может, еще найдется. Ну, вот, наверное, началось с этого, как бы это ни было странно, да. То есть вот я потом, вот уже, конечно, глядя назад, возвращаясь памятью, я вижу, как Господь действовал в моей жизни. То есть тогда мне это было не столь очевидно, и казалось, на самом деле, случайности, может быть, или какие-то там... какие-то такие, ну, совпадения, что-то, да, как человек обычно вот представляет это все. Вот. А потом как-то все выстроилось в такую осознанную историю.
Я так понимаю, что у Натальи, у тебя супруг-композитор, да?
Да.
Так получилось, что и вот это тоже такая творческая атмосфера тоже какое-то влияние оказала. Может быть, даже, я так понимаю, не самое лучшее, да?
Ну, почему? Нет.
Или, наоборот, заставило задуматься, да?
Влияние мужа было очень хорошим. Собственно говоря, это человек, который, благодаря которому я пришла в церковь. То есть здесь его, конечно, нельзя преуменьшить, да, в этом смысле заслуги, потому что, ну, если интересно, могу кратко рассказать, собственно говоря, как это все происходит, как произошло, непосредственно, как я перешла порог церкви, потому что, на самом деле, это довольно сложно.
А
но,
это
мне кажется,
сколько было
человека,
вам лет?
Мне было, так скажу вам сейчас, мне было, наверное, 25 лет уже. То есть я, конечно, заходила в церковь иногда испуганно так, как-нибудь испуганно там ставила свечку, испуганно убегала, вот. А потом, вот, собственно говоря, с моим супругом, он был верующий человек, он сразу это сказал мне. И меня очень удивляло, конечно, он каждое воскресенье ходит в церковь. Я не могла понять, что это, зачем это. Вот. А потом я вдруг, в моей жизни настал такой момент, когда я поняла, что мне что-то нужно делать в том смысле, что я погибаю. То есть в том смысле, что я живу не так, как я не то чтобы даже хочу, а что я живу в каком-то аду. То есть я сама себе первый враг, и я не могу с собой справиться абсолютно. Хотя вот я говорю, как пионерка, я делала ставку очень большую на волю. Я считала, ну, как меня в детстве воспитали, что человек – это существо волевое, и если, значит, применять человеческую волю, то можно сделать все.
Ох уж эти бумеры,
да,
это поколение наше, да.
Значит, поменять там, да, движение рек там и все такое. Ну вот, ну и так же я думала. Но вдруг я поняла, что я не могу справиться с какими-то простейшими в своей жизни вещами. Например, там, я не могу, грубо говоря, не грубить мужу, да, там, или как-то его там не донимать до печенок каждый день. И мне это тяжело. Ну, мне это тяжело. На самом деле, я даю себе зарок, что вот я все, я с понедельника больше не буду. Ну, а потом приходит понедельник, и вообще какой-то дикий скандал, и вообще ужас-ужас. Вот, и я сказала мужу, что ну, веди меня, все.
Я дошла уже до предела, да?
Нет, ну, просто мне хотелось жить, наверное, это инстинкт самосохранения, а как жить так дальше, я как-то с трудом представляю. То есть жизнь какая-то наполненная какой-то горечью, какой-то гадостью, хотя вроде ты живешь нормально, есть у тебя и работа, и муж, и все вроде как нормально, а на самом деле жить ты не можешь, потому что просто отравлена вся жизнь какой-то ерундой. Вот. И муж меня подвел к священнику, которого он знал хорошо, и я с этим священником до сих пор, то есть это мой духовный отец до сих пор, то есть он сделал правильный для меня выбор. И когда, конечно, я обратилась к священнику, я не знаю, просто... Ну, конечно, да, такой вопрос был изнутра, такой, ну, как жить дальше, что же делать? Такое просто...
И что он сказал?
Вот, а он ответил совершенно без надрыва, очень просто, и совершенно для меня неожиданно. Он сказал, ну, что говорит, делать? Ну, вот, утреннее и вечернее правило, каждое утро, каждый вечер молись, не пропускай. Я говорю, что и все. Так я как-то даже думаю, ну как-то у меня такие проблемы, ну просто вообще экзистенциальный кризис, может сказать, я вообще тут жизнь и смерть.
А тут две секунды тебе дали.
Она говорит, ну вот у мужа возьмешь, он уже у него есть молитвослов, вот возьмешь, он тебя покажет, будешь читать. Я говорю, да, ну прям вообще все, что ли. Он говорит, ну приходи ко мне на исповедь, на причастие. Я говорю, и все. Говорит, и все.
И как сработало, видимо,
да? Сработало, да, то есть я начала, правда, молиться. Как-то я как пионерка и волевой человек, я это приняла руководство к действию. Я начала утром и вечером, значит, вот, читать правила. И много-много лет неизменно его читала. Вот как-то был у меня, были силы, Господь давал, наверное, силы вот полностью, вот правда, так, с ответственностью утром и вечером правила исполнять. Вот, ну вот как-то так.
Да, я так понимаю, что вот эта творческая составляющая, она помогла и в том числе в «Красной зоне». И, по-моему, была там одна история, когда пришлось даже, по-моему, кому-то петь песни, да?
А песни петь? Нет, это была такая история.
Это песни, не в «Красной зоне» было,
это было,
да?
В «Красной зоне», но не знаю, этот ли вы имеете в виду случай, тоже был случай такой довольно... Ну...
Чудесный.
Да, чудесный. Но он не чудес, не такой же чудесный, как, не знаю, Лубочный чудесный, да. То есть мы с Владыкой Пантелеймоном пошли на Рождество поздравлять один из госпиталей, опять же, пациентов с Рождеством Христовым. Вот. И такой веселую гурьбою, значит, Владыка, мы тут подарки. Вот, добровольцев много было довольно-таки. И мы идем по отделению. Я чуть-чуть приотстала, почему-то с кем-то задержалась, видно, говорила. И такая вот эта гурьба веселая, в мишуре, мы в украшении каких-то вот поверх комбинезонов. И эта основная толпа как бы схлынула, Владыка прошел вместе с ним добровольцы, а я уже иду как бы следом, получается. И вдруг я иду и вижу, что женщина просто рыдает навзрыд. То есть, грубо говоря, от нее только что отошли веселые наши ребята, значит, которые поздравляли, там все рассматривают открытки, там какие-то что-то. И она рыдает просто, навзрыд рыдает. Я к ней подошла и говорю, ну, что вы плачете? Она говорит, у меня сегодня мама умерла от ковида. Она говорит, вот я здесь лежу, а она вот умерла сегодня. И вот про она плачет. И я думаю, так, надо идти ловить Владыку, значит, попросить, ну, помолиться о покаянии. Вот, и я пошла, значит, ловить Владыку, значит, нашла, слава богу, значит, и попросила. А у меня еще была одна просьба, там в другое отделение мне нужно было зайти, и я сказала, где, собственно говоря, вот эта женщина, и Владыка с нескольким добровольцем туда пошли. А я пошла, значит, какой-то там просьбе в другое отделение. И потом думаю, ну, надо их найти, тоже, я бы хотела тоже помолиться, пока я не ее мамы. Вот, и мы, я опять же следом вернулась как-то в это отделение, и я вдруг подхожу так и издали слышу какой-то ангельский хор. Я думаю, так, что мне мерещится, ну, какие-то, что неземное такое. Значит, и вдруг подхожу ближе, на самом деле Владыка, но он служит литию, и поют наши добровольцы. Ну, слушайте, ну, нет среди нас там ни знатных, ни богатых, ну, никого, да, ни голосистых, ни каких-то там. И они пели, ну, просто как ангелы. Ну, то есть вот я такая подхожу, у меня немножко волосы даже так на голове зашевелились. Ну, наши обычные добровольцы, ну, смотрите, и просто они так пели чудесно. Вот, и эта женщина, и на самом деле она утешилась. Вот Господь ей даровал утешение после молитвы. Она успокоилась, она утешилась, не сказать, что там... Возрадовалась, конечно, но, по крайней мере, она осталась.
Но я помню, там была история про какого-то иностранца, которого именно...
А, эта история, ну да. О, эта история вообще, конечно, замечательная. Собственно говоря, первый человек, вот, который меня подвели менять подгузник и мыть, это был иностранец. Это был человек по имени Орландо, он был испанец.
Это московская больница?
Московская больница, да. Это было очень давно, это было больше 10 лет назад. Но этот случай, конечно, замечательный, останется навсегда в моем сердце. Он довольно плохо говорил по-русски и вообще довольно плохо говорил, он был реально в тяжелом состоянии. Вот. И так получилось, что, ну, как бы это сказать, вот довольно часто такие истории бывают, когда пациент, особенно тяжелый, он влюбляется в того, кто за ним ухаживает. Ну, так получилось, что он как-то в меня влюбился и стал выздоравливать. Ну, не то, что выздоравливает, он встал на ноги и побежал, да.
А ты уже была замужем.
Я была замужем, да. Он, как сказать, просто радовался, когда меня видел. И, видно, эта радость, она на самом деле его поддерживала, да. То есть, вот. И он как-то воспрял, не то чтобы он прям вызрел, нет, ну, как-то воспрял, окреп, да, и все сказали, о, ну, типа, влюбился, там, ну, я и видела, да, что ему приятно, конечно, находиться в моем обществе, вот. И потом, ну, я, все-таки он уже как-то стал меня за руку, там, просил, я ему сказала, что, Роланд, ну, я замужем, ну, так вот. И после этого он стал опять сдавать, ну, как-то, видимо, все-таки его мечты не осуществились какие-то, но, тем не менее, он стал, ну, довольно, ну, он умирающий был уже тогда, когда мы познакомились, и он, собственно, стал двигаться довольно быстрыми темпами к завершению своей жизни. И меня стали пускать к нему там и в реанимацию в том числе, потому что я довольно долго за ним ухаживала. Вот, и вот наступил день, когда я уже поняла, что он уже, ну, отходит, условно говоря. Я с ним оказалась рядом в этот день. Вот, и мы с ним еще раньше говорили, что ему там нравится. Он сказал, что ему очень нравится песня «Катюша». Ну, вот. И я эту «Катюшу», значит, стала петь ему, и, ну, раза три спела «Катюшу». Ну, думаю, ну уже невозможно, уже сколько, уже четвертый раз, что ли, «Катюшу» петь. Вот, и я стала какие-то молитвы петь, какие знала тоже. А на него это, конечно, успокаивающе действовало. Вот, потом у меня был с собой молитвослов, я притащила очень толстый молитвослов. Я знала, что он, ну, видимо, в этот день или в другой отойдет, то есть он уже совсем был, да, плох. Вот, и какие-то молитвы стала читать из молитвослова. Ну, какой-то канон стала читать, еще что-то. Он мне такое, ну, говорит, ну, ты прости, но я не понимаю ничего. Ну, на самом деле, по-русски ты плохо понимала, все-таки по-церковно-славянски. А я ему сказала что-то типа, вот как Тертуллиан сказал, что душа по природе христианка, что такое ему сказала. Я говорю, ничего, душа понимает, ты не понимаешь, душа понимает. Но он, кстати, с этим согласился, да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». С вами Тут Ларсен.
Василий Рулинский.
И с нами в гостях Наталья Шакур, руководитель направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим о больничном таком направлении деятельности церкви. Если вы хотите к этому направлению присоединиться, помогать, то это можно сделать, записавшись добровольцем в храме Царевича Дмитрия при Первой городской больнице в Москве. Это Ленинский проспект, 8, корпус 12, в 11:45 каждое воскресенье. И также можно, если вы в другом регионе, позвонить по номеру 8 870 70 222 и также записаться добровольцем. А продолжение истории сейчас мы дослушаем от Натальи. Что было дальше?
А что было дальше? Дальше было вполне естественное событие. Он стал успокаиваться от чтения. Кстати, я вот стала читать, есть такой канон, когда человек долго страждет, но не может умереть. Я условно говорю название, потому что...
Канон на исход души, по-моему.
Ну, нет. Как-то нет, другое.
Иначе, да?
Значит, там вот именно, когда человек долго страждет, но не может разрешиться с телом. Я стала его читать, я сама испугалась. То есть я его читала, и там, на самом деле, довольно страшные слова написаны. Ну, то есть, как бы я больше его никогда в жизни не читала. Но тем не менее, я его прочитала уже до конца. Значит,
а ему, да, ему вы его прочли.
Да. Угу. Ну, как бы, вот, я прочла, но тем не менее, конечно, по мере того, как я читала молитвы, я там, ну, полмолитвослова, наверное, прочитала. Хотя молитвослов был довольно толстый. Вот. И он потихоньку стал успокаиваться, хотя у него довольно сильные боли были и довольно сильные мучения, надо сказать. Вот. Он стал успокаиваться, и он впал в такой сон. Впал в этот сон, и в этом сне он отошел. Вот ко Господу, вот так.
Какие сейчас есть, может быть, незакрытые потребности в добровольцах или в поддержке, или в помощи?
Значит, вот сейчас у нас снова стали востребованы добровольцы «Красной зоны». Да, то есть снова нас начали приглашать в красную зону наших добровольцев. И в госпиталях тоже довольно-таки востребовано служение наших добровольцев. Ну, как, кстати, Василий вот уже несколько раз анонсировал, как можно присоединиться к этому добровольческому служению. Что нужны люди обученные. То есть вот просто с улицы прийти, идти в больницу. Ну,
но прийти к вам и попасть на какое-то обучение
можно.
Реально,
да? Да,
да. Да, такое обучение проводит учебный центр больницы Святителя Алексея, и также мы об этом информируем в их курсах, конечно. Важное направление, о котором мы сегодня практически не говорили, но оно очень важно, когда человек, особенно верующий, попадает в больничные условия и хочет, чтобы к нему пришел священник. Еще не так давно вот с этим были проблемы. Я так понимаю, за последнее время, благодаря вот этим событиям, пандемию, немножко ситуация облегчилась. Да? Можно поподробнее рассказать, как это все происходило и через что удалось пройти и к чему мы сейчас пришли? Сейчас человек может вызвать священника, пригласить его в палату или нет? Как это все происходит?
Да, это довольно, еще раз, конечно, я уже об этом немножко вскользь говорила, сложная история с допуском священников в больнице, особенно в тяжелое отделение, там в ту же реанимацию, да. И когда начался ковид, пандемия, священников категорически не пускали. Это была просто очень большая трагедия, потому что, как вы помните, в то время еще и храмы были закрыты, ко всему прочему. То есть у нас, на самом деле, нас звонили родственники, и люди, которые в больницу попадали, говорили, что мы понимаем, что мы можем отсюда не выйти. Ну, то есть, на самом деле, некоторые и не выходили, да, потому что тогда тяжелая пневмония довольно-таки была, и которые понимали, что шанса встретить священника у него вообще никакого нет. То есть он попал в больницу, выйдет он из нее неизвестно, а приступить к таинству он не может. А мы все прекрасно понимаем, что это для некоторых вопрос вообще жизни и смерти, да. То есть, конечно, были какие-то там идеи, там, типа исповеди по телефону, или там передачи, ну, как бы мирянам святые дары не передашь. Там. Ну, в общем но было это, очень тяжело. Это все проходило тоже через меня, потому что изначально там я этим колл-центром занималась, и это было просто очень-очень тяжелое время. Я его вспоминаю, наверное, самое тяжелое время в моей жизни. Когда ты... тебе просто с помощью помочь ты не можешь и не знаешь как, и, конечно, это было очень тяжело. Но с помощью, так сказать, Божией в основном, наверное, ну и, конечно, людей, вот, потихоньку эта ситуация начала меняться довольно, ну, непростыми путями. Как-то поначалу нас в больнице, где нас пускали нас, ну, честно скажу, по знакомству, да, то есть наших священников, то есть они готовы, мы их обучили, они готовы были соблюдать все правила безопасности. И нас начали пускать туда, где нам доверяли, где нас знали. Вот, я помню, как у нас первый священник зашел в больницу, в Красную зону, это был как-то, правда, пуск космонавта, значит, вот абсолютно мы его также провожали, встречали, там, первый, второй прием, там, три шага сделал, все нормально, миссия выполнена, ну, то есть вот такого рода, да. Вот, а потом, ну, конечно, понятно, что нужно было какое-то системное решение, потому что вот так вот подходить к каждому случаю, когда Вручную. Этих случаев два в год, можно индивидуально, да, то есть там как-то по знакомству и прочее, а когда таких случаев много, когда у тебя там 30 звонков в день, да, и 30 вызовов в больнице, это только по Москве, я уже молчу там про регионы, да, то, конечно, понятно, что нужно что-то делать, нужно системно решать эту проблему. Вот, и у нас рабочая группа с Министерством здравоохранения есть действующая, да, и в этой, в рамках этой рабочей группы были выработаны рекомендации, которые были, соответственно, в конце декабря 2021 года разосланы во все регионы, рекомендации по посещению священниками пациентов, где довольно детально все прописано, что священника нужно допускать, при каких условиях, значит, нужно допускать в сложное отделение тоже при каких условиях, да, то есть все довольно подробно и понятно описано было. Ну вот, и на основании этих рекомендаций в регионах местные органы власти, значит, в сфере здравоохранения, они, соответственно, принимают свои какие-то местные региональные акты, вот, приказы там и прочее, которые уже регламентируют этот допуск. Я хочу сказать, что, конечно же, очень это облегчило нашу миссию.
Сейчас,
да.
Если человек оказался в больнице в любом регионе России, он может, да, вызвать священника, попросить, да? чтобы пришел к нему священник. Как это можно сделать?
Значит, в любом регионе России человек может вызвать священника в палату по единому номеру, который вы уже озвучивали, 8 800 70 70 222.
Это номер круглосуточный, можно позвонить из любого региона и попросить.
Бесплатный.
Да, бесплатно, да, даже если у вас отрицательный баланс. И ответственный за посещение этой больницы придет к вам.
Напоследок, можно задам личный вопрос? Вы производите впечатление человека, который, а, живет полной жизнью, и, б, находится вот на своем месте. Вы чувствуете себя так?
Да, я чувствую себя так, но, как бы мне кажется, как вам сказать, это место, оно довольно непростое. Я помню одно время тоже, вот когда как раз вот был пик ковида, и я как раз была тогда-то еще и на телефоне работала нашим координатором больничным, да, и у меня иногда были такие дни, когда я, встав утром или ночью там, отдежурив на телефоне, я с этим телефоном, я ходила в туалет, там, я извиняюсь, да, или что-то, я просто с ним не расставалась, причем этот телефон, он был источником для меня адских мучений, потому что постоянно мне звонили какие-то родственники, кто-то умирает, или кто-то умер, или кто-то там, ну, в общем, и, как вам сказать, вот, то есть... Как сказать, никакой эйфории на эту тему я не испытываю. То есть вот, не знаю, понятно ли я выражаюсь, там сказать, что у меня есть какое-то такое, знаете, ну вот, это сложное творчество, я бы сказала так. Вот больничное служение – это творчество, но оно довольно сложное.
Но в конечном итоге
Господь помогает.
Оно приносит нести. Радость.
Да. Ну, вот именно здесь, правда, очень важно, самое сложное, наверное, в этом служении – держаться всегда за руку Господа, да, потому что как только эту руку отпускаешь, именно в связи с тем, что довольно сложно это служение, то, ну, теряешься довольно сильно, и, конечно, ну, как-то это служение учит держаться за руку Господа и не отпускать ее. Наверное, в первую очередь так.
Ну, помоги, Господь, всегда, на всех путях.
Спасибо большое за этот прекрасный эфир. Это была программа «Делатели». С вами были Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
А у нас в гостях была Наталья Шакура, руководитель направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности. Если вы хотите присоединиться к помощи, можно стать добровольцем, придя в 11:45 каждое воскресенье в храме Царевича Дмитрия при Первой городской больнице в Москве по адресу Ленинский проспект, дом 8, корпус 12. Если вы хотите присоединиться и стать добровольцем в в другом регионе, то можно позвонить по номеру 8 800 70 70 222.
Всего доброго.
До новых встреч.
На радио «Вера».
До свидания.
Делатели на радио «Вера».